Сократа приговорили к смерти за отрицание богов, покровителей стихий. Джордано Бруно был сожжен на костре за то, что утверждал, будто Земля круглая. Галилео Галилей оказался в темнице, веря, что наша планета вращается вокруг Солнца. Сколько еще мифов о планете придется опровергнуть? И какой ценой?
«Голос России» и «Русское географическое общество» представляют программу «Мир географии». «Мир географии». «Мир географии» — это правда о том, что происходит с нашей планетой. Гости программы — ученые и специалисты в области изучения Земли.
«Мир географии».
И все-таки она вертится.
Здравствуйте, друзья! В эфире «Голос России» программа «Мир географии» в студии Виктория Луценко. Изменения климата, которые все очевиднее проявляются в последние годы, продолжают удивлять, не правда ли? То, что климат Земли меняется, ощутил, пожалуй, уже каждый человек на нашей планете. О тайных климатических изменений, а главное, о влиянии человека на данные процессы, мы сегодня поговорим. У нас в гостях доцент кафедры метеорологии и климатологии географического факультета МГУ Дарья Гущина. Здравствуйте, Дарья!
Здравствуйте!
И научный сотрудник кафедры этой же, руководитель метеорологического отдела обсерватории МГУ Павел Константинов. Здравствуйте, Павел.
Здравствуйте.
Также в студии моя сведущая Надежда Пупшева. Здравствуй, Надя.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели, здравствуйте, уважаемые гости. В рамках нашей программы «Мир географии» мы уже неоднократно обсуждали с вашими коллегами-экспертами-метеорологами вопросы глобальных климатических изменений, их причины и последствия. Но открытым до сих пор остается вопрос, корректно ли все-таки употреблять термин «глобальное потепление» и во всех ли районах нашей планеты происходит именно потепление?
Спасибо, Надежда, за вопрос. Дело в том, что в какой бы аудитории мы ни рассказывали вот о наших климатических таких историях, всегда найдется человек, который вот скажет, ну как же, вот вы говорите «глобальное потепление», а зима-то вот выдалась-то холодная, там на даче померзло что-нибудь там или... Еще какой-нибудь. И тут важно договориться о терминах. Дело в том, что глобальное потепление, оно означает в широком смысле исключительно только то, что нижний слой атмосферы за последние 100 лет стал теплее. То есть вот если мы возьмем осредненные данные по всему миру со всех метеостанций, которых сейчас порядка 7 тысяч, то есть получим такую вот среднюю температуру по больнице, то у нас и получится, что вот за индустриальный период, как любят говорить географы, у нас температура повысилась в среднем где-то на 0,6-0,8 градуса. Вот. И это и называется именно глобальным потеплением. Тут важно понимать о том, что именно... потеплеет только вот эта вот средняя температура по земному шару. Вот если представить поверхность Земли как такой пазл из многих частиц, то одни частицы будут теплеть больше, чем средняя, а другие будут холодать. Вот нам в России, в общем-то, повезло, у нас практически вся территория России, вот, вернее, те пазлы, которые приходятся на нашу территорию, они теплеют за исключением Черноморского побережья. Вот этот вот маленький пазлик у нас холодает.
А почему же одни пазлы теплеют, другие холодают? Это антропогенная нагрузка, естественный процесс. Почему так происходит? Вроде бы поверхность одна, планета одна вращается вокруг Солнца, а у нас, по сути, получается такая мозаичная структура по потеплениям.
А из-за того же, из-за чего и климат у нас в разных частях суши, он и океана, он разный. То есть взаимное распределение суши и моря, горные хребты, они воздействуют на как обычные климатические процессы, так и на характер вот этого потепления по-разному. И получается, что где-то теплее, где-то холоднее. Но больше тех, конечно, которых теплее. То есть, вот скажем, если мы возьмем европейскую территорию России, то на ней устойчиво теплеет, и где-то вот за, опять же, с начала 20 века у нас потеплело на градус, вот как-то вот так вот.
Ну вот, например, в России был такой интересно очень теплый май. Еще в конце весны говорили, что и Россию, и Европу ждет рекордно жаркое лето. При этом одной из причин называли некое явление под названием Эль-Ниньо, периодическое повышение температуры в Тихом океане у берегов Южной Америки. Дарья, расскажите, пожалуйста, подробнее, что же это такое за Эль-Ниньо и как вот эта вот экзотическая такая субстанция влияет на жизнь россиян? Ну, это очень хорошо, что вы задаете такой вопрос, потому что вот, наверное, страны, которые немножко поближе к тому региону, там практически каждый человек, наверное, даже каждый школьник, вот в Соединенных Штатах Америки очень многие знают, что такое Эль-Ниньо. Вообще чаще его называют как Эль-Ниньо Южное колебание. Такое комплексное явление. А вот у нас это вызывает периодически такую паническую, даже я сказала бы, реакцию, потому что люди не представляют, что же это такой за страшный такой феномен. Вот, на самом деле ничего страшного. Это не какой-то катаклизм природный, это не какая-то катастрофа. Это потепление, с нашей точки зрения, очень небольшое, всего на 3, максимум на 5 градусов. Но поверхностных вод Тихого океана. Если вы себе представите Тихий океан, даже если вы только тропическую часть, то вы получите такую вот огромную грелку. А теперь представьте, что площадь несколько сот тысяч квадратных километров нагрелась на 3 градуса относительно нормы. То есть выбрасывается в атмосферу такое огромное количество энергии, которое не сравнить вообще ни с чем, что может произвести человек не то что за один год или за какое-то время, а даже практически за всю свою историю. И поэтому получается, что это вот водная грелка, да, как мы вот в постель любим себе грелку класть, чтобы было теплее, да, когда особенно холодно. Вот так и здесь, только Тихий океан никого не спрашивает, когда он хочет эту грелку положить. Возникает такая аномалия. Естественно, что вы представляете, если пошел такой процесс, атмосфера, конечно, реагирует. Вообще, если взять воду и океан, воду и воздух, понятно, что воздух намного менее инерционен, он намного быстрее на все реагирует. Соответственно, он будет реагировать на этот поток тепла. Изменяется направление ветров. Вот, кстати, когда говорили о мозаичной структуре потепления, да, дело в том, что если где-то что-то нагрелось, да, мы знаем,
где-то
что
похолодает.
У нас... Да, не то, что где-то похолодает. Нагрев, он связан с плотностью. Да, воздуха. Воздух более легкий. Более легкий воздух, меньше давления. А как мы, когда вот на подушку давим, да, на пух, то пух от того места, где давишь, идет в другое, туда, где не давишь. То же самое и на Земле. То есть из области более высокого давления начинает дуть более низкое. Где-то потеплело, туда стал дуть ветер. А ветер может дуть, потеплело, например, над океаном. Ветер будет дуть с океана на сушу. Принесет влагу. Влага будет способствовать тому, что будут образовываться облака. Облака не будут пропускать солнце, получится, что в другом месте похолодает. Вот то же самое, соответственно, происходит и в Тихом океане. Там теплеет, изменяется направление атмосферных потоков, изменяются пути переноса влаги, дожди возникают в других местах. Перу и Эквадор, например, заливают, у них просто катастрофические наводнения, это Анды, это Сели, да, это колоссальное разрушение, это убытки в миллиарды долларов. Но при этом ветры перестают нести влагу, например, в такие районы, как Австралия и Индонезия, и там все выгорает. Выгорают шикарные плантации индонезийского чая и кофе, это тоже приносит огромный ущерб. Меняется направление движения циклонов. Больше циклонов начинает выходить на Соединенные Штаты Америки. В Калифорнии увеличивается количество снега, начинают лучше работать горнолыжные курорты. То есть есть не все плохо, да, есть такие хорошие моменты. Но чем мы дальше от этого района, тем вот она реакция такая менее однозначная, потому что работает еще масса других всяких факторов, да, они все действуют, все немножко по-разному. И поэтому вот оценить влияние явления Эль-Ниньо на вот наши уже широты, да, на наши районы, наверное, возможно к настоящему моменту только глобально. То есть вот можно сказать, например, что усиливается атмосферная циркуляция, усиливается ветер, но это в среднем по всему кругу широты, да, в среднем по вот всему земному шару.
Воздействие идет больше всего на Дальний Восток, я так правильно я понимаю? И еще один вопрос,
да,
мне очень интересно.
Да, воздействие больше на Дальний Восток.
С какой периодичностью возникает это явление?
И в связи
явление?
С чем у меня вопрос возник? Как-то, почему это возникает явление? Почему
это
вдруг погревается?
Называют...
Когда Тихий океан хочет применить свою грелку?
Да. И это почему, во-первых, до сих пор никто не решил, что первично, да, извечный вопрос философии, что первично, курица или яйцо, здесь абсолютно то же самое. Метеорологи говорят, что первична атмосфера, естественно, каждый кулик свое болото хвалит. Океанологи, естественно, говорят, что атмосфера может только реагировать, что то океан первичен. Вот. А главное, что это такой автоциклический процесс, но очень сложно сказать, что цикл, мы привыкли, что он регулярен. Да? Здесь явление нерегулярное, но оно периодически возникает, периодически исчезает. Ну и огромное количество исследований сейчас этому посвящено, но, к сожалению, такой однозначной стопроцентной теории, доказанной, ее не существует. Пока мы говорим только о гипотезах механизма.
Ура, в географии тоже есть еще темные пятна, ура, мы их нашли.
А вы, Дарья, к чему больше склоняетесь? К какой природе Эль-Ниньо?
Я склоняюсь, наверное, все-таки к тому, что это очень сложный процесс взаимодействия океана и атмосферы. И почему они повторяются не каждые 2 года, не каждые 4, а тут говорят, что последние 10 лет вообще ни одного нормального Эль-Ниньо нет. Вот все ученые, занимающиеся этим явлением, я
в том
числе... А в
этом году мы ждем нормальный Эль-Ниньо?
А мы вообще не ждем, я поэтому не очень понимаю, о чем речь. Оно прошло в ноябре месяце.
Угу.
Вот. И было оно маленькое, очень скромное, очень недолгое, продолжалось всего пару месяцев. И говорить, что явление, которое было в ноябре, обеспечит аномальную, да, причем аномальную, говорят, там чуть ли не за 50, за 30 лет. Явление, которое было далеко не самым сильным за 30 лет, почему именно оно даст аномальную жару в Европе, это... Ну, мягко говоря, неоправданно.
Мне кажется, что вообще вот эта сама история с глобальным потеплением – это грамотно сфабрикованный информационный такой какой-то прорыв, что ли, я не знаю, или воздействие информационное на все наши умы для того, чтобы мы чего-нибудь там опасались, боялись. И сюда же, наверное, Эль-Ниньо тоже хотят приплюсовать. Но само название очень красивое. Если мне не изменяет память, в переводе с какого-то языка это значит…
С испанского.
С испанского языка или дитя, или…
Это младенец.
Это младенец.
Вообще это младенец Христос, потому что такое потепление… Потепление локальное у берегов Южной Америки возникает в канун Рождества.
Угу.
Но оно обыкновенно месяц-два и заканчивается. А в отдельные годы не заканчивается.
Поэтому так вы назвали.
Да, поэтому так.
Если говорить о том, что происходит сейчас вокруг глобального потепления, глобальных климатических изменений, на мой взгляд, переоценен все-таки антропогенный фактор. В то же время человеческий фактор в современных изменениях климата, видимо, не стоит недооценивать. Наибольшее влияние на климат, точнее микроклимат, судя по всему, оказывают мегаполисы, такие как Нью-Йорк, Лондон, Париж, Токио и, безусловно, наша столичная Москва. Павел, насколько все-таки сильны связи между урбанизацией и глобальными изменениями климата, и каковы особенности изменения микроклимата Москвы в нынешнем 21 веке?
Ну, как и моя коллега Дарья, могу сказать, что вот именно такой точной связи между урбанизацией и процессом глобального потепления, ее как прямой вероятно не существует или она плохо изучена. Потому что глобальное потепление, как вы только что сказали, это не обязательно антропогенный продукт, то есть это не продукт человеческой деятельности. Там куча факторов, в том числе и астрономические, и климатические, среди которых антропогенный всего лишь один из. И насколько велика в нем роль, это на данный момент непонятно. То есть вот как раз очень просто сказать, что вот это виновато большое количество сжигаемого углеводородного топлива, и вот если мы перестанем его сжигать, то потепление, оно быстренько сойдет на нет. На самом деле уже по-любому не сойдет, и вопрос в том, насколько мы можем влиять на этот процесс, он очень сложен. А о мегаполисах тут следует сказать прежде всего, что мегаполис – это такое образование, которое, занимая по площади где-то, по-моему, 0,1 или 0,2% от общей площади Земли, приютило у себя около 50% жителей. То есть для нас вот гораздо более важен именно климат и микроклимат мегаполиса, нежели глобальный климат, который над океанами или над, скажем, необитаемыми районами суши. И тут важно сказать, что именно вот климат как любого города, так и большого мегаполиса, он отличается от климата сопредельной территории. Все мы знаем, что у нас летом в городе менее комфортно, нежели в деревне. То есть это явление уже известно около 200 лет, то есть оно носит название городского острова тепла и заключается в том, что в среднем город теплее окружающей местности на несколько градусов. Наиболее это явление ярко проявляется в поздней осенью в наших широтах, то есть у нас разница в ночные часы между, скажем, Подмосковьем, районом Наро-Фоминска, и центром Москвы в градусах может достигать 10 градусов.
Ничего себе.
Да, то есть представляете, это вот как вот у нас, скажем, сейчас между температурой в Москве и на юге Японии. То есть вот у нас 23, у них 33. А всего лишь разница на, насколько я, если я не ошибаюсь, в 90 километрах.
Всего-навсего.
Да, всего-навсего.
Павел, скажите, пожалуйста, а такие же, скажем так, явления, что ли, в крупных городах мира присутствуют?
Они во всех, они присутствуют мало того, что во всех крупных городах, но и в небольших даже райцентрах. Причина – обычное изменение естественной поверхности. То есть заасфальтированность и сильная застройка – А под сильной застройкой следует понимать застройку более чем одно-двухэтажными строениями, она очень сильно сказывается. И тут, конечно, чем больше у вас небоскребов в городе, тем этот эффект сильнее, но даже при наличии стандартной, как вот мы бы сказали, российской такой пятиэтажной застройки, этот эффект очень силен. И он вот по своей силе, в принципе, превосходит влияние как раз глобального регионального потепления. То есть вот, как я говорю, то есть это уже градусы. Тут вот за 120 лет набралось 0,8 в среднем, но если взять там нашу территорию, то может быть где-то порядка 1 градуса, а тут вот получается гораздо больше. То есть разница вот в среднем в июле летом между центром Москвы и, опять же, Подмосковьем, это около 1,5 градусов средняя месячная температура. Вот, то есть этот фактор, он более активный, и что более для нас приятно, мы на нее больше можем влиять, нежели на глобальные процессы. То есть, скажем, вот перераспределить застройку или там озеленить город – это в наших силах, а влиять на атмосферные и солнечно-земные циклы пока что еще нам не под силу.
К счастью, друзья, хочется сказать, к счастью. Вы знаете, в этой связи у меня возник вот какой вопрос. Ну, прекрасно, мы живем в мегаполисе, мы можем даже себе погоду выбирать, если хотите. Захотелось солнышко – приехали на юг, да, захотелось дождичка – поехали на север. Это все прекрасно. Вы знаете, однажды у нас в студии присутствовали замечательные эксперты, и мы тоже говорили, касались вопросов глобального потепления, но когда выключили микрофоны, выяснилась следующая подробность, друзья. Оказывается, сейчас у нас глобальное потепление, в общем-то, является на самом деле глобальным похолоданием. Оказывается, температурная карта столетий последних показывает, что действительно идет потепление. А вот, если мне не изменяет память каких-то больших дат развития Земли, показывает, что у нас на самом деле глобальное похолодание. Слышали ли вы об этом, и как вы к этому относитесь,
Нет,
Дарья?
Нет, не совсем так. Если вы будете сравнивать за геологическую историю, то, безусловно, там тот же карбон с динозаврами, да, кто там еще, Юра, дай бог память, но я не геолог, я, правда, читаю геологом, пытаюсь выучить все эти периоды истории геологической жизни Земли, но могу ошибаться, карбон точно, девон, по-моему, да, вот, ну, Юра, правильно, парк юрского периода же. Вот когда это все было, то там действительно климат был существенно теплее. То есть, если мне не изменяет память, в один из этих периодов, скажем так, я не буду точно говорить, средняя температура Земли была 25 градусов. Сейчас для сравнения средняя температура Земли 15 градусов.
Так все-таки что у нас, 10, потепление,
да, плюс 10?
Да, или похолодание?
Вот. Поэтому, опять-таки, все в мире относительно, это давно уже сказали, вот, и не географы, но, тем не менее, в географии тоже все в мире относительно, вот, смотря что сравнивать. Если мы возьмем, предположим, какой-то период, ну, давайте, там, я не знаю, несколько столетий, да, там, с какого-нибудь 18 века, то относительно 18 века сейчас потепление. Если мы с вами будем сравнивать с карбоном, когда средняя температура Земли была 25 градусов, то есть не то, что похолодание, а просто какая-то уже
вымерзание.
Да, уже вымерзание.
Так вот о чем вот речь?
Почему я хочу сказать, что мы вот сейчас последний климатический оптимум, Павел Игоревич меня поправит, если что, был, дай бог память, 6 тысяч лет назад, да?
Ну, если голоценовский,
да, так, да, да,
голоценовский,
вот, ну, такое
тысяч,
последнее, сколько?
21 тысячу, если
нет, это большой,
этом.
А 6 тысяч лет назад тоже был. 6,
да.
Ну, в общем, вот было такое последнее повышение температур.
Вот,
после
мы
этого, да, 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 а после этого вот на самом деле сейчас называется такой, как бы он, период океанического климата, то есть с тех пор, с последнего вот этого оптимума, климат стал более влажным на Земле и более прохладным, то есть стало как бы больше влияния океанов. Почему он называется таким океаническим? Соответственно, относительно этого оптимума у нас сейчас похолодание. Но дальше есть и более мелкие деления. Например, если брать, значит, до эпохи викингов, да, Гренланд, Гренландия, uh-huh. Зеленая земля, 12-14 век, был очередной оптимум, было теплее, значительно теплее. Потом с 14 по 19 век, так называемый малоледниковый период. Все, причем удивительно, что все эти эпидемии чумы, холеры, да и прочего, это все еще накладывалось на, в общем-то, отвратительную погоду в Европе, более холодную, чем сейчас. Соответственно, с конца 19 века пошло вот это вот потепление не только антропогенное, но и природное. То есть у нас опять пошел период такого возрастания. Можно делить еще меньше. До 20-х годов период более теплый 20 века, знаменитый период с 20 по 60-е годы, на который приходится Великая Отечественная война с ее морозами, это период тоже относительного похолодания. Но с 60-х годов началось потепление. То есть, как хотите, дробите, да, вы всегда найдете циклов, их очень много. У нас вообще все в мире циклично.
Циклов много, относительно совсем-совсем глобальных процессов у нас похолодание, относительно нашей современной жизни у нас потепление, правильно?
Да.
Очень хорошо.
А меня давно интересует вопрос к синоптикам, наверное, больше, чем к метеорологам. Но вот мы очень часто в прогнозах погоды слышим, что у нас кратковременные дожди. Вот кратковременность это что, минута, секунды, 10 минут. А больше всего мне, знаете, какая нравится формулировка, что дожди местами и временами. Вот для Москвы, к примеру, для крупных мегаполисов, да, для городских территорий, которые занимают большие, собственно, территории, вот где эти места и времена? Нам не хотят что-то рассказывать? Или все-таки есть какие-то критерии, да, что местами и временами, и кратковременность? Как это понимать?
Ну, это, конечно, не такая не мантра, с помощью которой синоптики пытаются запутать честного слушателя. А каждое из этих понятий, оно имеет с собой четкую физическую и вероятностную основу. Ну вот, начнем с кратковременных дождей. Это дождь, который будет идти не больше 3 часов непрерывно.
3 часов?
3 часов, да.
Непрерывно?
То есть, непрерывно. То есть, если он у вас идет
уже брать зонт.
2 часа 50 минут, потом на 15 минут перерыв, а потом опять 2 часа 50, он получится кратковременным. Вот, именно это имеется в виду. Если временами дождь, то, если я не ошибаюсь, я все-таки не синоптик, но это, по-моему, когда дождь идет не меньше 6 часов. То есть это более такая...
Ну, по-моему, 50% суток там что-то такое.
Или полусуток.
Ну, вот полусуток, вот, да, там да, полусутки где-то присутствуют.
Более серьезная величина. То есть если временами дожди, то
специалисты,
да,
которые
дождь,
пишут,
зонтик берем обязательно. С кратковременными там можем как-то проскочить. Вот, а местами, это вот Москва у нас большая, в диаметре 30 километров, и получается, что местами значит, что на 30% этой территории дожди будут. А вот более точно сказать пока нельзя. Не потому что, скажем, как у нас традиционно говорят, что вот на Западе все могут, а у нас нет. Но вот прогноз погоды на территориях, вот скажем, где-то на сетке порядка километров, это дело, в общем, ближайшего будущего, где-то ближайших, возможно, 5 лет. Вот сейчас у нас вот в Москве усилиями нашего любимого всеми гидрометцентра осуществляется прогноз погоды на таких вот сеточных квадратиках, сторона каждого из которых 7 километров. То есть в Москву попадает таких 36 ячеечек, и в каждой из них дается свой отдельный прогноз. Как бы, а вот раздробить на уровень микрорайона или вот улицы вашего дома, это дело ближайших 5 или где-то 10 лет. То есть
через 10 лет?
Мы все доживем, самое главное.
Но я все равно не думаю, что кратковременные осадки... Дело в том, что кратковременные осадки связаны с кучевыми облаками. Диаметр такого облака 10 километров. Процесс конвективный, он в большой степени хаотический. И сказать, в какой... А облако движется, да, оно не стоит на месте. Вот если оно стоит на месте, то еще можно посчитать, через сколько времени оно созреет до того, чтобы дать осадки. Если оно движется, и понять, с какой скоростью оно будет двигаться, когда ускорится, когда замедлится, и в какой момент оно созреет для осадков, и в каком микрорайоне в этот момент пойдет дождь, я думаю, тут даже проблема не в том, чтобы сетку сделать очень мелкую, а в том, чтобы вот действительно... с помощью физико-математических уравнений разрешить вот этот вот во многом хаотический процесс. И это, конечно, задача очень сложная.
Ну да,
то
куда
есть,
смотря,
за 10
куда
лет
пойдет.
Не справимся?
Ну, я вообще не уверена. Я такой фаталист, может быть, что хаотические процессы когда-либо будут предсказываться. Поэтому здесь, в общем, достаточно сложно.
Должно уже оставаться что-то неизведанное в этой мире.
Ну что ж, друзья, я думаю, что зонтик берем. Кстати, сегодня у нас в столице обещали осадки. У меня с собой маленький мобильный зонт. Все как у настоящих столичных жителей. Друзья, вы знаете, будем надеяться, что и глобальное потепление, и похолодание, и хаотические, кратковременные дожди, все это нас, конечно же, постигнет, и все мы с вами это увидим обязательно. Вы знаете, мне было очень приятно с вами сегодня встретиться. Наша программа «Мир географии», к сожалению, подходит к концу, но я думаю, что в вопросах климатологии и метеорологии, научилась я выговаривать это слово, мы с вами будем продолжать разбираться в рамках программы «Мир географии» на радиостанции «Голос России». Напомню, что у нас сегодня были в гостях доцент кафедры метеорологии и климатологии географического факультета МГУ Дарья Гущина. Спасибо, что пришли.
Спасибо за то, что пригласили.
И научный сотрудник кафедры, руководитель метеорологического отдела обсерватории МГУ Павел Константинов. Спасибо, что пришли, Паша.
Спасибо, что позвали.
В студии была Виктория Луценко и Надежда Пупшева.
До новых встреч.
Счастливо. Мир географии – это правда о том, что происходит с нашей планетой. Гости программы – ученые и специалисты в области изучения Земли.
Мир географии –